Глава 13. Поцелуй, которого все ждали. Удивительно было уже то, как поросенок смог, не избавляя скорости, вести на себе такую громадину – слономоську. Не говоря уже о том, что под силу ему оказались и 4 пассажира, опять-таки включая пресловутого слономоську. Однако он благополучно доставил всех 4 на окраину населенного пунктика, чтобы не будоражить горожан и не пробуждать в них желание водить слономоську. На протяжении всего пути Бон Жуан любезничал с 39-й цацией, не обращая внимания на спутников, что, впрочем, не раздражало последних. Они были заняты, со страшной силой дулись друг на друга и раздулись до невероятных размеров, чуть не вытеснив с ограниченным все-таки пространство поросенка довольно большую 39-ю цацию Бон Жуана. 39-я цаца всю дорогу вела себя неописуемо странно. Она была по-волчьи и пыталась разрисовать фломастером плащ Бон Жуана. Причем хотелось ей цветами, а получалось плодами. Уже на окраине города, улучив момент, пока Бон Жуан смывал с плаща плоды в маленькой луже, где лежал Б.Г. Мод, слономоська кое-как втолковал 39-й цаце, что от нее требуется. Она, кажется, поняла это, выразив понимание весьма причудливым образом, конским храпом и перемежающейся хромотой. После объяснения слономоська увел все еще сердитого на него Петра Павла, чтобы 39-й цаце в спокойной обстановке могла объяснить Бон Жуану его задачи. Когда же прошло достаточно времени, чтобы Бон Жуан осознал значимость возложенных на него обязанностей, слономоська вместе с Петропавлом подошел к уже любезничавшей паре и обратился ко всем троим.
«Друзья, римляне и сограждане». Он цитировал не Цезаря Шекспира, а охоту на Снарка Льюиса Кэрролла. Но никто из присутствующих ни того, ни другого не читал и цитаты не опознал. Наши с вами задачи, пожалуй, посложнее, чем у боцмана, булочника, баристера, бандита и других. Слономоська настойчиво продолжал без ссылок цитировать никому неизвестный текст. Вспомним этих славных людей. Им достаточно было только поймать снарка. Целовать же его было не обязательно. Нам с вами, спящую родину, целовать обязательно. И от того, правильно ли мы ее поцелуем, зависит наше будущее. Я не стану рисовать вам его в радужных красках. Очень может быть, что все мы погибнем от руки или ноги спящей уродины, когда та, наконец, проснется. Но это пустяки. Такой смерти бояться не надо. Друзья, надо сказать, что ожидает нас ясно одно. Так продолжаться больше не может. Отныне спящая уродина не должна лежать непоцелованной где-то там далеко от нас. Она должна лежать среди нас, поцелованной.
Или мертвой.
Неожиданно вернул 39-я цаца и дико захохотала. «Что вы имеете в виду?» – испуганно спросил слономоська. «Ай, да ничего!» – прошептала 39-я цаца на ухо слономоськи, после чего наклонилась к уху Бон Жуана и гаркнула туда. «Это я так, для странности. Я-то...» А тот горячо зааплодировал в ответ. «Чему вы аплодируете?» – возмутил слономоська. Бон Жуан повернулся к нему спиной и громко спросил у 39-й цацы. «Разве этот слономоська женщина? Почему он хочет, чтобы я с ним разговаривал? Спросите его самого о его поле». 39-я цаца спросила. Слономоська ответил, что он не женщина. «Как он ответил?» – поинтересовался Бон Жуан. 39-я цаца повторила ответ слономоськи, а Бон Жуан сказал в пространство. «Как часто мы по собственной воле оказываемся в дурацком положении?» «Выступаем в полночь!» рявкнул друг слономоська, прекратив косвенное препирательство с Бон Жуаном.
Это заявление возмутило уже Петра Павла. «Почему в полночь? Другого времени, что ли, нет?»
«Это самое неудобное время, какое я могу предложить», – мстительно произнес слономоська.
Петра Павла глубоко вздохнул и спросил, «Когда же у вас тут полночь?»
«Полночь уже наступила!» – быстро откликнулся слономоська. «Так что мы опаздываем и должны теперь очень спешить».
Глядя на ослепительное солнце, Петр Павел просто вознегодовал. Вот еще спешить. До сих пор не спешили, а теперь будто что-то случилось. Мы что, в какое-нибудь определенное время должны ее целовать?
«О да!» – проникновенно заговорил слономоська. «Спящую уродину лучше всего целовать на рассвете. Может быть, на вид она действительно тошнотворна, однако масштабность ее как явление природы восхищает». Тут слономоська глубоко вздохнул, чтобы его тяжелые легкие набрали побольше воздуха и истошно заорал «Вперед!».
Самозабвенно любезничавшие Бон Жуан и 39-я цаца, вздрогнув, сорвались со своего места и в мгновение ока скрылись из вида.
Вы не заметили, в какую сторону они унеслись?
Задаченно спросил слоновоська и признался.
Я проглядел.
Петропавел заметил и показал. Слоновоська схватил его в охапку и бросился туда же с криками о помощи. «Разве они тоже знают, где лежит спящая уродина?» Изумленный и полузадушенно прокрепил Петропавел. «Этого же кроме вас не знает никто. Вы ведь сами утверждали!» Пожав на бегу могучими плечами, Слоновоська попросил.
«Пожалуйста, соблюдайте разницу между тем, что высказывается, и тем, что утверждается. Путь к спящей уродине знаю только я. Я действительно высказывал это, но я этого не утверждал».
А между тем, не прошло и 5 минут, как выяснилось, что пресловутый сей путь отнюдь не долг и не труден. Они довольно скоро догнали 39-ю цацу, та, пребывая теперь в неподвижности, держала на руках смертельно уставшего Бон Жуана.
«Это здесь!» – заговорчески сказал Слоновоська.
Петропавел не увидел ничего, кроме каменной стены, не имевшей ни начала, ни конца, выходившей в небо. С трех сторон от нее простиралась равнина. «И где тут спящая уродина?» – спросил он, спрыгивая на землю.
«Да вот же она!» Слоновоська изо всех, как показалось Петропавлу сил, легнул в стену.
«Где?» – переспросил Петропавл, не поняв жеста ноги.
«Не пытайтесь увидеть ее, мы подошли слишком близко. Сейчас она не дана в зрительном ощущении. Вы созерцаете... Да-да, я не могу ошибаться. Часть ее спины». И Слоновоська кивнул на стену.
Петропавлу сделалось жутко. Он потрогал стену пальцем. «Камень, как камень. Из чего же она сделана?» – шепотно спросил он.
«Из плоти и крови, как вы». Тут Слоновоська рассмеялся. «Да не шептите вы, у нее крепкий сон!» В доказательство он еще раз лягнул стену. С ней действительно ничего не произошло.
«А вы уверены, что она проснется от поцелуя?» – засомневался Петропавел.
«На 100%. Перестаньте же, наконец, любезничать!» – крикнул он Бонжуану и 39-й цати. Те любезничать продолжали.
«Интересно, чем она питается?»
Слоновоська развел конечностями, он не знал.
«А в каком направлении надо идти к голове?»
«На юг», — по солнцу определил Слоновоська. «Вам-то какая разница? Целовать можно хоть здесь?» И он боднул стену.
«По-моему, это глупо», — молчав признался Петропавел. «Потом, как вы собираетесь на ней жениться? Вам немного ли всего этого будет?»
«Нет, мне нравятся рослые», — ответил простодушный Слоновоська и обратился сразу к троим. «Ну что, приступаем?» «Приступаем!» – отозвалась 39-я цаца, как ни странно, следившая за ходом событий. Потом горделиво добавила. «Там у себя за 3-9 земель я тоже такая огромная».
«А разве мы никого больше не будем приглашать?» – вспомнил Петропавел. «Все-таки историческое событие».
«Обойдутся!» – грубо сказал Слоновоська. «Поцелуй спящей уродины – это таинство. Скажите спасибо, что вас пригласили».
Петропавел не понял последнего заявления, но смолчал. Слоновоська забеспокоился.
«Оставим Бон Жуана одного. Или нам можно тоже побыть рядом, а?» «Зачем же? Это надолго!» 39-я цаца мяукнула и засунула в оба уха повадному тампону, протянув такие же Слоновоське Петропавлу. «Возьмите!» – многозначительно сказала она. «Пригодятся!»
«Может быть, не слишком вежливо обращаться к ней со спины?» – опять подал голос Петропавл.
«Бон Жуану все равно!» Уверил его Слоновоська. «Ой, я так волнуюсь! Решается моя судьба!» И он засунул тампоны в уши.
Петропавел последовал примеру, подумав с горечью. «Что ж тогда мне-то говорить? Или я в результате наконец попадаю домой, или о том, как он будет растоптан Слоновоськой, Петропавел решил даже не думать». Втроем они дошли шагов на 100 от места переговоров. Третья цаца жестом попросила всех отвернуться. Так, отвернувшись, с ватными тампонами в ушах, простояли они много месяцев. Правда, не все. 39-я цаца частенько отлучалась по своим делам, не сообщая о них никому. Впрочем, Петропавел и Слоновоська не слишком-то ей интересовались, потому что на 5-й, кажется, неделе от усталости оба они вообще перестали реагировать на внешние события. Наконец, 39-я цаца развернула их лицом к месту переговоров, и Петропавел, даже не увидев еще ничего, услышал потрёсший равнину страшный крик Слоновоськи.
«Что вы с ней сделали?»
Он взглянул и обмер. Оказалось, что за эти месяцы Бон Жуан, сейчас весело державший зубило в руках, прорубил в спящую родине довольно широкий коридор с аркой и красивыми коринфскими колоннами. Жуткая тишина повисла над равниной. Внезапно Слоновоська зарыдал в голос.
«Она очень мучилась!» Слова его были почти невнятными.
Бонжан, по-видимому, потрясенный неподдельными страданиями Слономойски, даже забыл, что не разговаривает с мужчинами, и с глубоким сочувствием ответил.
По-моему, она даже ничего не заметила. Во всяком случае, не издала ни звука. Крепкий сон! Выручатель нервной системы, рыдая, констатировал Слономойска. А вы хоть спросили перед этим, кого из нас троих она выбрала бы, если бы... И он захлебнулся в слезах. Да нет, я не спрашивал, смешался Бонжуан. А надо было. Слономойска с ревом бросился на Бонжуана. Кто вас просил вырубать коридор в моей невесте? Кто просил вас? И он начал бодать его, уже плохо соображая, что делает. «Тридевятая цаца», — сконфужим она, — бормотал Бонжуан, изредка в целях самозащиты укалывая Слономойску зубилом в щеку. «Она и объяснила мне, что таково ваше задание. Дескать, вы с молодым человеком так сильно любите спящую уродину, что не можете прорубить в ней коридор. И, простите меня...» «Ой, я опять что-то перепутала, да?» — весело воскликнула тридевятая цаца. «Ой, я такая странная, просто ужас. Должно быть, меня просили о другом? А, да, я вроде припоминаю, о чем именно. Ах, неважно!» И она запела с детства любимую всеми песню. Слономойска схватился конечностями за голову. «Ну, наверное, была же кровь, о, жестокий!» «По-вашему, я смыл ее?» — с вызовом спросил Бонжуан. «По-вашему, я убийца?» «Так знаете же, я за свою жизнь мурки не обидел. Не было крови, осколки каменные были, можете сами убедиться». И он показал на груду камней. Слономойска безумно бормоча: «Нашли кого слушать, дуру сумасшедшую!» Побежал к груди и нервно потрогал конечностью камень. Внезапно лицо его просветлело. Ни тени страдания незаметно было теперь на нем. «Я вспомнил!» Радостно воскликнул он. «Я вспомнил пророчество до конца. Оно гласит, и придет бесстрашный и глупый человек и поцелует спящую родину, как свою возлюбленную, и пробудет ее ото сна, если, обратите внимание, если она к тому времени не окаменеет. Это ведь не детерминистское пророчество, а вероятностное. Понимаете?» Умный Слономойска поискал и не нашел поддержки у слушателей. «Ну как же, приведу пример детерминистского суждения. Бумага легче молотка. Теперь приведу пример вероятностного суждения. Бумага легче молотка, если в нее не завернуть булыжник. Она же просто окаменела. Каменная баба скифская». И он заплясал на груди камней, а наплясавшись, подошел к девятой цаце и обнял ее, испытав тактильный обман. «Вот видите», — обратился он сугубо к Петропавлу, — «у меня только одна невеста». Тут он снова начал вычерчивать мелом какую-то схему, на сей раз прямо на каменной спине спящей уродины. Но Петропавла рядом уже не было.
Он вошел в широкий коридор, вырубленный Бонжаном, на славу. По стенам коридора тянулась искусная резьба, колонны были тщательно отполированы. Тут и там у стен виднелись скамеечки, манившие отдохнуть. Но Петропавл шел быстро, почти не обращая на все это внимания. Когда коридор кончился, он вступил на небольшую зеленую лужайку. Трава на ней становилась все реже и реже, вот уже начали мелькать паркетные плиточки. Паркет. Кое-где на нем, правда, виднелись еще отдельные травинки, но исчезали и они. Неужели? Петропавл боялся даже подумать о доме, как боялся думать все время, пока пребывал в этой дикой, в этой нелепой местности, даже название которой он так и не узнал. Неужели я дома? Дома, где никто не будет больше терзать меня страшными своими вопросами, смущать странными своими ответами, где никто больше не будет упрекать меня в недостатке каких-то никому ненужных качеств и считать отважным идиотом. Дома. Я забуду все это как страшный сон, как наваждение. Я выброшу это из головы. Он вернулся. По знакомой комнате ходили родные люди. Они приводили помещение в порядок. Взрыв пирога с миной наделал дел, но уборка уже закончилась. Накрывали на стол, пора было ужинать. Он вернулся. Часы на стене заиграли свою музыку. «Который час?» – спросили из соседней комнаты. 9 – прозвучало в ответ. Он вернулся. На кухне звенели чашки, там смеялись, заканчивая приготовление к ужину. Кажется, чья-то шутка имела успех. Пахло ванилью, как в детстве. Он вернулся. Действия домашние были быстрыми, точными и уверенными. Изредка обменивались только самыми необходимыми словами, такими же быстрыми, точными и уверенными. Он наклонился и сорвал у самых своих ног маленькую зеленую травинку. Последнюю память от чаще всего. Гляделся, не видел ли кто. них не видел. Он повертел травинку в руках и поднял глаза. «Травинка», — сказал он. «И чаще всего». «Ну что ты стоишь с ней? Выброси и помоги расставить стулья по местам». «Травинка», — повторил он. «Из чаще всего». И вдруг, прижав травинку эту к самому своему сердцу, он побежал. Паркета не было конца, но первые растения уже пробивались. Потом то там все реже. Замелькали только отдельные паркетные плиточки и кончились. Как далеко, оказывается, было до лужайки. Маленькой зеленой лужайки у входа под арку. Но вот и лужайка. Подозрительно гудят арочные своды. Нужно спешить. Он помчался вперед по каменному коридору, мимо скамеечек, глянцевых коринфских колонн. Что-то обваливалось за его спиной. Обломок камня сильно ударил по ноге. В двух шагах от него упала колонна, только бы успеть. Бон Жуан прекрасно умел любезничать, но инженерного расчета было в нем, пожалуй, маловато. Коридор явно не был сработан на века. Рушились стены, камни заваливали проход, становившийся все более узким. Не широкими, как в первый раз, но тесными. Ах, какими тесными воротами приходилось проникать ему теперь в этот мир. И рухнул коридор. Петр Павел едва успел выскользнуть из совсем уже узкого прохода с противоположной стороны. Облегченно вздохнув, и даже не обернувшись, он побежал по равнине. Его большой выбор был сделан, а обвал обрезал путь назад. Впрочем, что такое вперед и назад, вправо и лево, вверх и вниз, он уже не понимал. По равнине во весь опор проскакал всадник с двумя головами, на ходу обернувшись, приветливо помахав ему рукой. Петр Павел улыбнулся в ответ, потом упал вперед и, соблюдая все заповеди летучего нидерландца, полетел невысоко на землю.